Марина Серова. Отель для интимных встреч.
Глава первая. Еще 15 минут назад я была убеждена в том, что на свете существуют только три вещи, способные вывести меня из себя. Стояние в очередях, остывший кофе и прогулки на горных лыжах. Причем последний объект моей неприязни был выбран из чисто принципиальных соображений. Горные лыжи были увлечением первого претендента в мои мужья. Он, кстати, не только взрастил в моей душе нелюбовь к этому виду спорта, но и напрочь отбил охоту выходить замуж. Но таковым список объектов моей нелюбви, как я уже успела сказать, был 15 минут назад. Теперь же он пополнился еще одним объектом, а вернее, будет сказать, субъектом. Им оказался мой бывший однокурсник, лучший друг и тайный поклонник Кирилл. Хотя насчет тайного поклонника я, пожалуй, преувеличила. Кирилл не принадлежит к числу застенчивых людей и скрывать своих чувств не умеет. Не в его это правилах. Не в его правилах также останавливают свои симпатии исключительно на одной представительнице женского пола. Но сейчас речь пойдет не об этой стороне характера моего горячо любимого друга, а совсем о другой, благодаря которой мне удается держать Кирилла от себя на расстоянии. Он мой старый приятель.
Танечка, ну ты же знаешь мое доброе сердце. Я просто не мог не помочь человеку, который пришел ко мне с таким горем. Если бы ты только видела его глаза, когда он рассказывал мне о смерти жены. Как только я услышал об убийстве, тут же вспомнила тебе. Без умолку трещал Кирилл уже почти полчаса.
А я в это время сидела напротив него, подперев подбородок ладонями, тихо злилась и размышляла о том, что большинство знакомых вспоминает обо мне лишь в связи с убийствами, маньяками и прочими мерзостями. Возможно, виной тому моя нетипичная для девушек профессия частного детектива.
«Танечка, для тебя это пустяковое дело», — гнул между тем свою линию Кирилл. «Он рассказал мне подробности случившегося, там все очевидно. Ты раскроешь это преступление за один день, уж я-то тебя знаю». «Ты совсем свихнулся?» — рявкнула я так громко, что сама невольно напугалась и бросила косой взгляд сначала в одну, а затем в другую сторону. Но в душном, переполненном городском кафе мой крик не привлек никакого внимания, если не брать в расчет, что на меня вот уже полчаса пялился какой-то тучный дядя, сидевший за соседним столиком. Все это время он мучил в руках стаканчик минеральной воды и периодически снимал с носа маленькие очки, протирал их большим клетчатым платком и снова водружал на прежнее место. Я глубоко вздохнула раскаленный воздух и, нагнувшись к Кириллу, который упорно делал вид, что не замечает ни этой жары, ни моей ярости, зашипела. «Я прощу тебе то, что ты вытащила меня из Тарасова, где прекрасно проводила время на пляже и заставил притащиться в этот скверный городишко, но только в том случае, если ты отвяжешься от меня с этим предложением!» Кирилл изобразил на лице крайнюю степень задумчивости, и я позволила себе наивно предположить, что он и впрямь занят размышлениями о моем предложении. Но из того, что он изрек после продолжительного молчания, я могла сделать единственный вывод. Ему подобные процессы не под силу. Оставалась только слабая надежда на то, что это результат длительного пребывания в жарком и душном кафе. «Но ты еще не все выслушала!»
«Ошибаешься! Я выслушала достаточно, чтобы сейчас же встать и уйти!» И я решительно поднялась со стула, но Кирилл проделал то же самое и заявил. «Танечка, выслушай! Отвяжись, я уже все поняла! Ты хочешь навязать мне очередную дурацкую историю, к которой я не желаю иметь никакого отношения! И все! Нет, не все!» И, как оказалось, это действительно было еще не все.
«200 баксов!»
– выкрикнул Кирилл.
«Что?»
В день мы с Кириллом стояли друг против друга в уличном кафе и, пожалуй, со стороны выглядели бы более чем романтично, если бы в эту минуту не производили в своем мозгу финансовых расчетов. У Кирилла с математикой явно было лучше, и поэтому он заговорил первый.
«Ты только представь!»
Я представила и решила задержаться в этом кафе еще на пару минут. Кирилл облегченно вздохнул и снова сел на свой стул.
«Значит, $200?»
— на всякий случай уточнила я. «200, 200!» — самодовольно улыбаясь, заверил мне Кирилл. Как будто бы эти деньги были его собственными, и было их не $200 в день, а 2000.
«Так что там случилось у твоего приятеля?»
Однако об этом мне предстояло узнать от самого приятеля. Поскольку, как выяснилось, мой любезный работодатель не знал ничего о деле, за которое подбил меня взяться. Встреча была назначена на полдень, так что времени у меня оставалось только на то, чтобы добраться до места.
«Лучше езжай на такси, а то он не любит, когда опаздывают», — посоветовал Кирилл, когда мы вышли из кафе.
Я запрокинула голову в небо, тут же зажмурилась, потому что раскаленный диск солнца нещадно слепил глаза, и поспешила нацепить на нос очки. «А я не люблю, когда мной руководят. Но, кажется, это мало кого волнует», — пробурчала я, все еще делая вид, что злюсь на Кирилла. Хотя $200 в день уже давно оправдали его в моих глазах и теперь грели душу частного детектива Татьяны Ивановой.
«Я же о тебе беспокоюсь. Кстати, ты уже подумал о том, где остановишься?»
«Пока нет. А ты здесь как оказался?»
«Да я здесь вообще-то проездом. и приятеля своего встретил случайно», — промямлил Кирилл. «Что? Значит, ты притащил меня в этот городишко, осчастливил работой, в которой я не особо нуждаюсь, а сам сваливаешь? Знаешь, как это называется?» Кирилл промычал что-то типа: «Ну, Таня». А я не замедлила его просветить: «Это называется свинством! Между прочим, я заботился о твоем материальном благополучии». «Ага, я так и поняла». Я остановилась у тротуара и принялась энергично махать рукой, пытаясь остановить попутную машину. Ведь моя бежевая девяточка именно в эти дни опять находилась в ремонте.
«Танюха, ну я же для тебя старался», — ныл Кирилл.
Но я знала, что делал он это вовсе не за большое человеческое спасибо. В этот момент мои энергичные размахивания кулаками нашли отклик. И возле нас остановился потрепанный москвич, который можно было отнести к средствам передвижения лишь с большой натяжкой.
«Танюха, помни, ты самый классный частный детектив!»
Я только хмыкнула на это замечание и, сев в жаркий салон машины, махнула рукой своему приятелю.
«Кстати, твоего нового заказчика зовут!» — выкрикнул Кирилл.
Но водитель повернул ключ зажигания, и машина сорвалась с места с таким ревом, что окончание этой фразы мне так и не удалось расслышать. «Потрясающе! Я оказалась в незнакомом городе, согласилась расследовать убийство, о котором ничего не знаю, и сейчас жду клиента, имя которого для меня пока тоже остается тайной». Но даже не зная имени моего нового заказчика, я могла с уверенностью сказать, что он романтик. Подобный вывод я сделала из того, что местом нашей встречи была выбрана центральная площадь возле обшарпанного памятника великому вождю. Вышагивая вокруг этого монументального шедевра, я обратила внимание на живописную группу людей, изображавших нечто вроде разборки крутых авторитетов. Два пузатых дяди стояли друг против друга и, судя по сосредоточенным лицам, обсуждали отнюдь не философские вопросы, а за спиной каждого из них торчала пара здоровенных верзил. Я бросила на них взгляд, потом другой, а на третий раз решила, что не стоит подвергать свою жизнь риску, мелькая перед этими громилами, и благодушно замерла в тени. От нечего делать я достала из сумочки сигареты и, закурив, подумала о том, что в наши дни встречи возле памятника приобрели несколько искаженный и даже извращенный характер. Теперь у монумента встречаются отнюдь не влюбленные, а частные детективы и их клиенты. Воры, скупщики краденого, наркоманы и поставщики травки. Здесь, конечно же, происходят и разборки братвы. Можно было бы сказать, что и в трудные минуты своей жизни наши люди тяготеют к прекрасному, но едва ли это определение будет здесь уместно. «Здравствуйте!» — отвлек меня от размышления о вечном чей-то голос. Я обернулась и уперлась взглядом в красный галстук. Затем медленно подняла голову и, кажется, даже открыла рот, потому что предо мной стоял, во-первых, высокий, во-вторых, блондин, в-третьих, с голубыми глазами, взглянув в которые, должно быть, можно было увидеть космос, но я ради собственного благополучия не стала этого делать. «Здравствуйте!» Я выдала свою самую обворожительную улыбку и попыталась представить, во что меня превратила эта нестерпимая жара. Вообще-то, в джинсовых шортах и коротеньком топике я выглядела чертовски соблазнительно, но, судя по каменному выражению лица блондина, сегодня был не мой день. «Я Разумовский Виктор Геннадьевич». Блондин сделал многозначительную паузу и внимательно на меня посмотрел. Он явно предполагал, что его имя должно мне о чем-то сказать. Но даже если бы его звали Алексеем Христофоровичем Лопушенко, я все равно была бы не прочь с ним познакомиться. «А вы, если не ошибаюсь, Татьяна Александровна?» — продолжал мой новый знакомый. «Больше всего на свете я терпеть не могу подобное начало разговора. Как правило, ничего хорошего оно для меня не предвещает. Так было и теперь. Я совсем забыла, что нахожусь здесь, так сказать, по долгу службы, и этот красавчик-блондин мой новый заказчик. А первое правило частного детектива Татьяны Александровны Ивановой гласит: ничего личного с клиентом». К вышесказанному оставалось только добавить: «А жаль, что я и сделала мысленно». «Да, я частный детектив, а вы, значит, тот самый приятель Кирилла?» «Именно», — подтвердил Виктор Геннадьевич. Но я, честно говоря, даже предположить не мог, что Кирилл знаком с частным детективом, да еще и с такой красивой девушкой. «Пройдемте к моей машине», — предложил он, покосившись на действо, разворачивающееся по ту сторону памятника. Я тоже посмотрела туда и отметила, что столкновение местной братвы набирает обороты, так что предложение Виктора Геннадьевича было вполне уместным. «В конце концов, не будем же мы разговаривать посреди улицы», — поторопил меня он. Увидев машину Виктора Геннадьевича Разумовского,
Я уже второй раз за нашу короткую встречу раскрыла рот. К тротуару был припаркован черный ягуар с тонированными стеклами, мое девичье сердце было покорено.